Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. В Новосибирске сегодня состоится народный сход, посвященный участию оппозиции в региональных выборах. В редакции оппозиционной горно-алтайской газеты «Листок» прошел обыск. Член Совета Федерации Константин Добрынин принял решение оставить работу в законодательном собрании и вернуться к юриспруденции. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, оппозиционному объединению «Демократическая коалиция» было отказано в регистрации во всех четырех регионах, где она собиралась участвовать в выборах в законодательное собрание – в Новосибирской, Костромской, Калужской и Магаданской областях. Единственный кандидат от Парнаса, которого избирком все-таки зарегистрировал, это председатель новосибирского отделения партии Егор Савин. Его зарегистрировали по одномандатному округу города Бердска. Представители демократической коалиции во всех регионах уверены, с выборов их сняли незаконно. Юристы намерены продолжать борьбу в судах вплоть до ЕСПЧ, а активисты, в частности, в Новосибирске, планируют сегодня выйти на народный сход, чтобы обсудить ситуацию на выборах. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Егор Савин рассказал подробнее о народном сходе и о том, как он оказался единственным кандидатом от оппозиции на региональных выборах.
Во-первых, у меня есть в городе хорошая известность. Я занимался многими полезными делами для города и для жителей. Может быть, наш избирком в Новосибирске был сильно занят снятием списка, вот, и пропустил просто это. Но, по крайней мере, мне в неформальной беседе там люди из администрации сказали, что все были заняты снятием списка, и ты просто тобой никто не занимался. А так у меня все документы, все подписи были идеальные, то, соответственно, вот меня и зарегистрировали.
Насколько я знаю, на вас все-таки есть какое-то давление. Отца вы писали, вызывали Следственный комитет.
Следственный комитет вызывали многих, в частности, когда возлагали, я два раза давал показания следователям Следственного комитета. Моего отца вызывали, к примеру, там, из семьи. Провокации, когда мы голодали, были ежедневно.
Но вы вот раньше говорили, что оказывают давление и на вас, и через вашу жену, и на вашу работу, на бизнес. Это все продолжается?
Сейчас я вывез жену за пределы Новосибирской области с детьми. На меня сейчас трудно оказывать давление, потому что ее трудно найти. Ну, а я ее и вывез из-за того, что в апреле там были угрозы серьезные. Ну, я принял решение, что на время выборов ее нужно увезти. На бизнес, соответственно, тоже было куча проверок, инициированные ФСБ. Сейчас бизнес бы я закрыл на время предвыборной кампании. Ну, а дальше посмотрю, что с ним делать.
Как вы в целом оцениваете все, что происходило в Новосибирске и, собственно, в тех регионах, где по спискам от Парнаса шли?
Это, очевидно, все курировалось из Кремля. Ну, просто простой пример. Те подписи, которые, допустим, прошли у меня, они не прошли по общеобластному списку. Очевидно было, что как бы закат, потому что мы находили же тех людей, чьи подписи отвергли, и приносили копии заверенных нотариусом паспортов и так далее и тому подобное. Если люди не слушают эти аргументы, означает, что они просто тупо выполняют приказ, который вот нужно завалить, и все, вот они стоят и делают все, что надо. Ну, то есть в этом нет логики. Просто такое выполнение заказа, вот и все.
С вашей точки зрения, какую опасность могла бы для власти представлять вот оппозиция, если бы она избралась, если бы она была допущена?
Ну, вот смотрите, на следующий год выборы в Госдуму. Представляете, если вот на региональных выборах набираем, условно говоря, 15%. Соответственно, они уже не смогут нас просто игнорировать, не допустить на выборы в Госдуму. То есть у них сейчас какой аргумент? Типа, вы маргиналы, вас мало, за вас никто не проголосует, ну и нечего вам делать вот в этих списках, в бюллетенях. Если мы набираем там в регионе 15%, то уже этот аргумент не работает, а больше уже аргументов-то и не осталось.
Остались ли какие-то еще юридические механизмы, как оспорить решение новосибирского избиркома?
Юридически мы оспорили нашу жалобу в Центральной избирательной комиссии вот, в Москве. Заседание было 7 августа, Чуров вел. Там тоже было просто растоптали любые права, и в том числе в очередной раз Конституцию нашу. Тоже эти аргументы, что вот эти люди, вот их копии паспортов заверены у нотариуса, там, ну, все то же самое, вот, они так включают непонятно чего и говорят, нет оснований доверять власти ФМС. Все. Сейчас у нас будут суды, но на российские суды особой надежды нет. Поэтому, во-первых, нас попросили наши лидеры выйти из голодовки и не продолжать это. Ну, а так мы доведем это дело до Европейского суда по правам человека и посмотрим, что будет. Правда, мы об этом узнаем года через 3 минимум.
Как здоровье голодающих, ваше в том числе и вашего коллеги Сергея Бойко, который в больницу попал?
Ну, у меня вообще отлично. То есть я уже перешел на нормальное питание. Сергей в субботу попал в реанимацию, у него что-то было там с давлением, но вроде его сейчас перевели и там обстановка стабилизировалась.
На 11 августа намечен народный сход в Новосибирске. Да. Чего вы хотите добиться этим сходом?
Нам запретили шествия, митинги, и, соответственно, вот мы решили провести народный сход. Но это акция протеста, чтобы привлечь внимание к этому беспределу, который творит наша избирательная комиссия. Для схода граждан не требуется согласований. Соответственно, мы не имеем права использовать плакаты, не имеем права использовать звукоусиливающую аппаратуру. А все остальное, это как бы вот мы можем собраться и обсудить наши там текущие проблемы.
По вашим наблюдениям, по вашим ощущениям, много жителей Новосибирска и вообще области следили за вашими действиями?
У меня ощущение, что очень много, потому что когда мы практически прожили 12 дней в офисе, ну, ежедневно с утра до вечера приходили люди, нас там поддерживали, просто приходили пожать руку, приносили воды. Некоторые пытались приносить еды, потом понимали, что у нас голодовка. Вот. Да, очень много людей следило за событиями. Даже когда я около офиса, мы ставили куб, раздавали листовки, ну, примерно 30%, по моему ощущению, вообще в курсе было, что мы тут есть, что мы такое проводим.
А как вы считаете, ваш коллега в Костроме, Андрей Пивоваров, у него апелляция, вот с вашей точки зрения, насколько там все серьезно, вот с уголовным преследованием, потому что у вас в Новосибирске отказали, да, но при этом осталось все без таких серьезных последствий.
Если проводить аналогии по болотному делу, когда люди просто сели вообще ни за что, то мне кажется, что с большой вероятностью Андрея посадят. Понятно, что он не совершал никаких преступлений. Я его лично знаю, это хороший, честный парень. Но это один из способов запугивания оппозиции, сажать людей в тюрьмы.
С председателем Новосибирского отделения Парнаса Егором Савиным беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. В редакции оппозиционной горно-алтайской газеты «Листок» прошел обыск. Полиция изъяла все компьютеры у самой тиражной газеты Республики Алтай. Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов побеседовал с издателем газеты, лидером республиканского отделения партии «Народной свободы» Сергеем Михайловым.
Сергей, что произошло с вами и с вашей редакцией в последнее время?
В субботу около 13 часов ко мне в дверь моей квартиры постучался сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом, вызвал меня и тихонечко сказал, что сейчас у вас в редакции будет происходить обыск. Ну, после чего, значит, в помещении редакции, у нас просто редакция и квартира, они находятся рядом на одной площадке. В помещение редакции зашли сотрудники полиции и изъяли всю компьютерную технику в помещении редакции.
А с чем это связано?
Формально это связано с уголовным делом по статье 282.1, возбужденным по факту размещения на нашем сайте еще в апреле 2014 года даже не статьи, а ссылки на статью на один из украинских сайтов. То есть статья сама размещена на украинском сайте, а у нас был размещен краткий анонс и гиперссылка, которая вела к этой статье. Статьи обсуждались, как в общем, можно догадаться, действия России в Украине, в общем-то, достаточно критично по отношению к той части вот жителей России, которые поддерживают эти вещи. Где-то в мае была проведена экспертиза лингвистическая. Согласно этой экспертизе, не ссылка, не вот этот анонс, а сама большая статья, она содержит признаки экстремизма, разжигания розни, по мнению эксперта, к русскому населению.
Вы как-то оспаривали эти выводы? Что, собственно, происходило вокруг этого уголовного дела?
Нет, мы эти выводы не оспаривали, поскольку дело возбуждено по факту. Обвиняемых в деле пока нет. Кроме всего прочего, на мой взгляд, вот эта ситуация, она очень скользкая для следствия. То есть на неком сайте кто-то размещает, ну, как бы, естественно, следствие в показаниях сказано, что неизвестные лица ищите, дорогие, кто это сделал. Кто-то размещает маленький анонс, который сам по себе не признается экстремистским, и ссылку на некий сторонний сайт. То есть что происходило на этом стороннем сайте? Ну, это позиция, как бы, такая вот, позиция защиты. Да? Сайт, это же совершенно непонятно. Там, может, была сказка Винни-Пух до, значит, экспертизы.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а, собственно, сейчас как вы объясняете, что почти даже больше, чем через год после вот этого события, следствие занялось снова вашей газетой «Листок» и вами? Собственно, у вас же оппозиционная газета.
Да, да, оппозиционная. Честно говоря, я вот затрудняюсь точно сказать. Ну, вот в ходе обыска сотрудники дела по борьбе с экстремизмом, они там высказывались в том плане, что у нас на сайте есть достаточно резкий комментарий, там, в частности, один из комментаторов написал, что Путина ждет судьба Каддафи за вот действия в Украине, в чем достаточно в резкой форме написал. Может быть, с этим это как-то... Может быть, общее закручивание гаек по стране Конкретных данных у меня пока нет.
А как вообще ситуация в Республике Алтай политическая развивается? Вы же были достаточно жестким оппонентом губернатора Бердникова. Вот сейчас как идут дела?
В качестве журналиста газеты я по-прежнему жесткий оппонент Бердникова, но единственное, что, может быть, мы где-то стали больше писать о том, что в целом ситуация в стране плохая, и Бердников — это вот следствие того, что в Москве. Ну, а в целом в республике затишье некоторое. После того, как Бердников сумел, получив там 532 голоса, якобы 50,6% усидеть в кресле, то есть избежать второго тура. Ну, после этого вот здесь идет некоторое затишье.
Вот после изъятия компьютеров вы сможете продолжать свою издательскую деятельность?
Я надеюсь, что да. Мы тут с миру по нитке набрали техники, ее настроили. Вот в данный момент мы сдаем в материалы. Делаем номер очередной.
Как себя чувствует отделение партии Народной Свободы, которое, так понимаю, вы тоже возглавляете?
У нас небольшое отделение компактное, оно в значительной степени пересекается с теми, кто работает в редакции. Ну, допустим, один из членов полисовета у нас, Павел Смирнов, он у нас, допустим, как юрист по пятницам ведет прием прямо в помещении редакции, ну, от имени партии. Бесплатно граждан консультируем. То есть, в принципе, ну, как бы давление на редакцию, давление на партию, это, ну, можно сказать, одно и то же.
Создателем оппозиционной горно-алтайской газеты «Листок» Сергеем Михайловым беседовал мой коллега Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Политика запрета ввоза продуктов питания в России из стран ЕС, США, Канады и Австралии провалилась, считает фермер из Подмосковья, директор сельхозпредприятия «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. По его мнению, продуктовое эмбарго, объявленное год назад в отношении западных поставщиков еды в рамках так называемых контрсанкций, привело к дороговизне и уменьшению потребления в России. Указ президента Владимира Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в обход эмбарго, бизнесмен также считает ошибкой. Интервью с Павлом Грудининым записал Мумин Шакиров.
Прошел год с момента выхода постановления российского правительства с перечнем продуктов питания из стран, из которых запрещался сельскохозяйственный импорт. В первую очередь это коснулось европейских и американских фермеров, а также производителей сельхозпродуктов из Австралии и Норвегии. Эмбарго не коснулось Новой Зеландии, Японии и Швейцарии. Кремль и Белый дом, принимая столь радикальное решение в ответ на экономические санкции Запада, объявили политику импортозамещения, которая, по мнению фермера из Подмосковья Павла Грудинина, провалилась. Впрочем, как и сама идея продуктового эмбарго.
Во-первых, государство признало, что за прошлый год санкции не сработали. Вы же видите, что они сделали. Они вдруг начали давить продовольствие и выяснили, что, например, вместо 170 грузовиков теперь ездит только 70. То есть они фактически расписались в том, что санкции на протяжении года не работали. Что было очень много санкционного товара, который попадал на прилавки магазинов. Так? И они приняли дополнительные меры, ну, напугали так, что вот именно сейчас, именно вот в эти там неделю-две, машины стали разворачиваться, убегать на белорусской и на там других границах, потому что поняли, что условия игры изменились, что, кажется, придется какие-то другие пути искать. Но, опять же, по оценке того же государства, санкционные продукты с прилавков магазинов никуда не пропали. Приводятся примеры «Азбука вкуса» и многие другие предприятия, «Ашан», которые, на самом деле, торговали санкционными товарами. А когда власти пошли в суд, то суд принял решение, что торговать ими можно. В Санкт-Петербурге это случай состоялся. То есть санкции в этом виде не работали. То есть работали, но не до конца. Теперь государство через год сказало: слушайте, а мы еще и давить будем. И сейчас временное затишье наступило, но тут вопрос в другом. Что вообще работало? Санкции или не санкции? Вы знаете, статистику, что оказывается, и даже из таких стран, как Турция, Бразилия, Китай и все остальные, продуктов стало ввозиться тоже меньше. Хотя на самом деле, казалось бы, они под санкционный список не попали.
Неоднократно утверждалось, что сельхозпродукты будут поступать из Латинской Америки, и цены на них будут ниже, чем, к примеру, на европейские и американские мясомолочные продукты.
Ну, да, что наоборот, они больше должны поставить. Но вопрос в другом. Санкции, по большому счету, работали, ну, допустим, с августа, ну, или как не работали, а, по крайней мере, были введены по декабрь. Потому что потом главная санкция вступила в силу, а главная санкция – это курс доллара. И, значит, если ты не повышаешь покупательную способность населения, одновременно делаешь продовольствие импортное, ну, оно в долларах, неважно, как из Китая, и откуда хотите, из Турции, все это доллары, евро, это, так сказать, главные валюты, значит, и делаешь недоступным продовольствие, то, значит, получается, что ты свои санкции закрыл просто рублем. И поэтому не стали ввозить вообще. К чему это привело? Ну, или ввозить очень мало. Потому что все партнеры пострадали, те, кто ввозили продовольствие, неважно кто, попали они по санкцию, не попали они по санкцию, они просто меньше стали ввозить. Вот я говорю, яркий пример, посмотрите, товарооборот между такими странами, как мы и Турция, мы и Китай, мы и Бразилия, мы и Аргентина, которые как будто бы в то время говорят, да мы купим там в других странах мира. И ничего мы не купили. Это означает, что народ нам стал что делать? Меньше есть. Импорта стало меньше на тот объем, который просто не стал потребляться. Народ перешел на другое питание. С говядины на свинину, со свинины на курятину, с курятины просто на какие-то суррогаты, там, скажем так, суповые наборы, еще что-то. Вот и все. Жизнь людей ухудшилась. Вторая часть – это то, что мы сами занимаемся импортозамещением. Говорят, импорт упал там на 30%, неважно, из каких стран, общий импорт. А мы стали производить как будто бы на 3% больше сельхозпродовольствия.
Правильно ли я вас понял, импорт продовольствия сократился на 30%, а производство в России сельхозпродукции возросло на 3%?
Я думаю, что это нереально 3%. Объясню, почему. То есть получается, что мы не импортозаместились. Но я понимаю, что, во-первых, есть временной характер. За год вы ничего не импорт не заместите. Тем более, что если санкции ввели в августе, а сеять-то в мае, значит, мы сейчас должны, вроде бы как только сейчас, в следующем августе, должны получить какой-то эффект от санкций. Вроде как рынок освободили, и значит, мы должны быстро заместить были. Но, вот судя по тому, что я вижу, мы не стали больше производить. Ни семенного картофеля мы не завезли больше, значит, картошки у нас будет столько же или меньше. Ни семян мы не купили больше, там овощных культур, значит, овощей мы будем производить столько. Ни садов новых не заложили, потому что нам нужны деньги, а вы знаете, что случилось с инвестициями в декабре. Все крестьяне для того, чтобы сохранить хотя бы тот объем посеянных, или там засеянных, или там засаженных площадей, они бегали, как на скипидарины, искали деньги и не могли их найти на посевную. И поэтому реально экономически мы ничего не импортозаместили. Мало того, мы не начали строить склады. Вот слышали наш замминистра сельского хозяйства, еще до того, как его уволили, некто Юрьев говорил, что у нас вообще-то мы много производим, но 30% овощей и 50% плодов умирает прямо там же, то есть портится прямо там же, где их произвели. Мы тут знаем, что в молока, вот, товар с молока у нас 50%. То есть как будто производим много, а потом, значит, перерабатываем половину. И на самом деле главным бенефициаром тех санкций, которые введены, оказалась Белоруссия, которая, понимая о том, что продовольствие негде будет взять, а Беларусь ориентирована на нас, она никуда в другую сторону не ориентирована, она стала производить больше. Ну, я думаю, что это две вещи. Первое, стали вкладывать они деньги больше в сельское хозяйство, а второе, это то, что они являются передатчиками того, что покупают там в той же Литве, Польше, еще где-то, а потом перевозят нам. Об этом даже говорили, что поставив завод по производству рыбы в Белоруссии, то есть привозя туда сырье, вывозя уже переработанный материал, этот материал не западный, не норвежский, а белорусский. И молоко точно так же. Они это делали, а теперь это делают в большей части. И поэтому товарооборот между Россией и Белоруссией с точки зрения продовольствия на 21% вырос. То есть бенефициаром всех этих санкций оказалась Беларусь.
Были ли выполнены обещания правительства субсидировать сельское хозяйство? Если да, то дошли ли эти деньги до конкретного производителя? Речь шла, по-моему, о десятках миллиардов рублей.
Недавно новый министр Ткачев сказал, что мы посчитали, получается, при всех вот этих субсидиях ставка для крестьян 5-7%. Ну, может, он ошибся процента на 2-3, но не в этом дело. Дело в том, что мы же, правительство как считает, что если у остальных 20, там, 2, а у тебя 7, то ты в лучшем положении. С этой точки зрения, да. Но мы же находимся в конкурентной борьбе не сам с собой, там, допустим, а с какими-то белорусами, там, допустим, с казахами, ну, с теми же там турками. А если у них 2% годовых, то у тебя 7-10. И у тебя механизм, кстати, очень интересный. Я об этом недавно разговаривал с министром. Что это за механизм выдачи субсидий, когда ты должен все, там, допустим, 22 или там 18 отдать банку, а потом тебе через какое-то время, а обычно через 6-9 месяцев, государственные деньги вернутся. То есть оборотные средства вытаскиваешь из себя и выкладываешь в банк. Они же тоже процент имеют какой-то. И получается, если бы ты, скажем так, этот механизм изменить, чтобы государственный банк из государства напрямую получил часть процентной ставки, то крестьянам было бы легче. Но механизм написан так, что ты лучше не брать этот кредит, потому что он тебе еще дороже обходится.
Скажите, 50 миллиардов на сельское хозяйство – это много или мало для такой страны, как Россия?
Вы пишете, что денег же много выделено. Но если посчитать в среднем на гектар, это несвязанная поддержка 500 рублей. Рассказываю, что встает, например, директор крупного нашего предприятия в Подмосковье, который овощами занимается, и говорит, вот у меня, он крупнейший производитель овощей, он говорит, у меня вся посевная компания в 250 миллионов стоит. А несвязанные поддержки у меня 5 миллионов. 5 миллионов и 250 миллионов, 2,5%. О чем можно говорить, что это такая серьезная поддержка нам, всем крестьянам, потому что у всех такая посевная компания. И на фоне того, что весной у нас, ну, из-за курса, в том числе, из-за того, что, ну, наши, например, химики или там производители удобрений продают свою продукцию за рубеж, и нам, соответственно, говорят, а что, если мы за рубеж продаем по таким-то долларам, то вы по рублям по таким же покупаете. И у нас получилось, что на 40% удобрения подорожали. Солярка так или иначе подорожала. Подорожала электроэнергия, особенно без объявления войны. Увеличились налоги, связанные с изменением кадастровой стоимости земельных участков. Ну, естественно, на 100% подорожали яды и химикаты, которые мы все получаем из-за границы. Семена, которые мы, к сожалению, покупаем за границей. Молочное оборудование и все остальное из-за курса, который мы покупаем за границей. Мы посевную провели гораздо дороже. А денег в сельское хозяйство пришло меньше. Даже не чем ожидали, а чем в прошлом году. Потому что ожидали-то мы вообще, что антикризисная программа будет повернута не в сторону банков, которые получили триллион, а мы до 50 миллиардов. А все-таки должна быть антикризисная программа направлена на производство.
В России всего лишь за один день, 6 августа, когда вступил в силу указ Владимира Путина об уничтожении продуктов, ввезенных в обход эмбарго, было ликвидировано 319 тонн продовольствия, фруктов, овощей, сыров, мяса. Процесс уничтожения еды продолжается. Какова ваша реакция на это, мягко говоря, сомнительное решение?
Я считаю, что это глупость полная. Вот смотрите, я тут в одной передаче говорил, скажите, а вот если контрабанда золота, да, из золота изъяли в доход государства, что его тоже бульдозерами давят или в печах переплавляют вместе с металлом? Выкидывать нет. Это в доход государства, а государство распределяет это каким-то образом. Ну, золотой запас, значит, там на продаже по специальным магазинам, потом доход государства, деньги. Что-то оно делает с этим. Почему это надо давить? Это же такое золото. То же самое, ну, если переводить в деньги, в эквивалент. Эти тысячи вариантов, вы сколько угодно можете. Конечно, чтобы не попало на полки магазинов, накормите солдат, накормите престарелых, накормите детские дома. Они что, там хорошо питаются, что ли? Мы их можем обеспечить всем необходимым. Что им персики помешают, которые вот раздавлены, или помидоры? Ну, если они качественные. Потому что я понимаю, когда идут некачественные товары, неважно, какие они, санкционные, несанкционные, из Туниса или там, из Польши, они все должны быть уничтожены. Это мне понятно. Потому что они некачественные. А если качественные, в чем проблема?
Спустя год продовольственного эмбарго со стороны России, европейские государства не только не пострадали от потери российского рынка сбыта своей сельскохозяйственной продукции, но и нарастили экспорт на 5% или на 5 миллиардов евро, сообщается в докладе Еврокомиссии. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Грузинский музыкант Заза Заалишвили спел песню на стихи российского поэта Арлуши, посвященные российской кампании по уничтожению продуктов, ввезенных в страну в обход эмбарго. Заза Заалишвили выложил ролик с этой песней на YouTube и Facebook, где видео уже собрало более сотни тысяч просмотров. Радио «Свобода» поговорила с певцом и музыкантом о его отношении к кампании по борьбе с санкционной едой, к российской пропаганде и российско-украинскому конфликту. Заза Заалишвили беседовал мой коллега Марк Крутов.
Заза, что вас, оперного певца, музыканта, джазиста, заставило так остро переживать уничтожение продуктов в России?
Честно говоря, меня история с продуктами – это как бы такое небольшое добавление. Вообще, мне очень сердце болит за Россию, я очень люблю русский язык. Мать моя из России, фактически. И русский язык для меня – это самый прекрасный язык. Я пишу на русском языке более 60 песен. Моя жена сама из Абхазии. Поэт, и она, в общем, сочиняет на русском языке. И вообще у меня очень много друзей в России. Однако меня волнует вообще нынешняя, сегодняшняя политическая ситуация. А насчет оперы, как бы я всегда занимался, это была основная профессия. Но я был, так сказать, джазменом и являюсь джазменом, гитарист, композитор, музыкант, такого широкого профиля музыкант, если можно сказать.
До этого вы спели песни, но популярное украинское стихотворение «Никогда мы не будем братьями», адресованное россиянам, то есть политикой вы заинтересовались не сегодня.
Вы знаете, мир сейчас очень связан, Россия, Грузия, Украина. Естественно, что не может не волновать ситуация, вообще общая политическая ситуация во всем мире, не только в России. А тем более с Россией у нас была война, был такой очень неприятный конфликт. Что касается вот Украины, Украина меня очень задела. Это была моя первая такая политическая, можно сказать, песня. Совершенно случайно обнаружив на Фейсбуке стихотворение «Дмитрук», тогда еще она была совсем неизвестная поэтесса, и я написал песню. И потом вот, значит, песня стала очень популярной, там что-то миллионы посмотрели. И я, в принципе, по большому счету, как музыкант, никогда и не думал, так сказать, залезать, если можно сказать, в политику. Считаю, что все-таки музыка, искусство должно быть, не должно вмешиваться в политику. Но, тем не менее, как гражданин, как человек, которого волнует не только музыка, не только наши какие-то конкретные музыкальные проблемы, я понимаю, что благополучие мира и даже того же искусства зависит во многом от политики. Поэтому выразил свое, так сказать, мнение.
Почему вы выбрали мелодию советской песни «Там вдали за рекой»? Какие ассоциации вообще у вас возникали, когда вы пели стихи Арлуши под эту музыку?
Она следила за поэзией Арлуши, и это она мне, так сказать, прочитала. И по ритму я понял, что это стихотворение по ритму подходит как раз вот там вдали за рекой. И даже немножко с небольшим намеком. Я не знаю, если Арлуша как-то имел в виду тоже это стихотворение, но по ритмической структуре она подходила. И я хотел придать... Вообще-то я пишу исключительно оригинальные мелодии, но я решил придать некую иронию, использовав вот эту старую песню. Если я не ошибаюсь, она была написана даже в 25-м году.
И все-таки, что это за намек? В чем эта ирония совместить советскую военную песню 20-х годов и уничтожение пармезана?
Ну, вы знаете, уничтожение продуктов в России, это, конечно, дело, так сказать, русских, дело, которое я никакого отношения не имею. Просто я смотрю, я даже не за эмбарго смотрел, я смотрел на реакцию людей, которых я видел на Ютьюбе, там, на некоторых постах на Фейсбуке, и мне показалось, что уровень пропаганды в России достиг такого уровня, извиняюсь за повторение слова, что меня это уже начало волновать, потому что люди, многие с радостью это делали. И у меня есть первый канал России, я иногда посматриваю, у меня такое ощущение, что я вообще смотрю новости с другой планеты, так как я говорю на нескольких языках. Я жил в Канаде 22 года, владею английским, знаю французский язык, естественно, грузинский. Я смотрю очень многие новости. Когда я смотрю новости Первого канала, у меня такое ощущение, что это совершенно новости из другой планеты. И весьма очень убедительно звучит, но совершенно, совершенно противоположное тому, что говорит весь мир. И вот это какое-то отчуждение России меня стало очень сильно тревожить.
У вас есть коллеги-певцы из России? Как складываются ваши отношения в этих условиях?
Ну, я вам так скажу. У меня многие знакомые, друзья. Там Нико Гвертители, например. Многие оперные певцы, которые поют в Большом театре. Если честно сказать, они пытаются не задевать политику. Видимо, это зависит... Я их не обвиняю в том, такой, значит, пассивности, можно сказать. Это их профессия, работа. Видимо, их благосостояние зависит именно от того, будут ли они нейтральными или будут они, наоборот, проправительственными или антиправительственными. И во всяком случае, в этом смысле у меня нету с ними проблем. Я люблю их как людей, впрочем, как и всех остальных людей на Земле. А что касается политической позиции, у каждого, наверное, своя. Я даже не думал несколько лет тому назад, что... Вернее, даже вот до 2008 года, пока не был этот конфликт России и Грузии, у меня вообще не было никакого желания не участвовать в политике, не выражать свое мнение. Я занимался своим делом, и этим все было ограничено.
Заза, что вас заставило изменить этому правилу? Пропаганда, которую вы стали видеть по российскому телевидению?
Вы знаете, вообще-то пропаганда очень сильная вещь. Я бы сказал, что это ведь информация. Информация особенно для тех людей, которые, ну, скажем, не владеют другими языками, не могут посмотреть альтернативные, или у них ограниченный доступ, например. Пропаганда действует, она действует везде. Она есть и в Соединенных Штатах, она есть и в Канаде. Единственная, может быть, разница в том, что там есть альтернатива, и там есть такой дуализм. Как бы демократия – это есть такая дуалистическая система. Я очень всегда любил оппозицию. Даже когда приходила власть, которой я очень симпатизировал, я все равно продолжал любить оппозицию, потому что я считаю, что оппозиция – это залог демократии. Любая власть, какая бы она ни была хорошая, как бы она хорошо ни начинала, она может очень плохо кончить, если у нее не будет оппозиционера, если не будет свободной прессы. Я думаю, что это закон такой универсальный. Поэтому именно я совершенно не отношусь к тем людям, которые абсолютно идеализируют демократию, у нее есть свои минусы, несомненно, но тем не менее вот система, так сказать, противоборства, система другого мнения, смены правительства, она все-таки обеспечивает более-менее нормальную работу государства, его прогресс. И меня беспокоит, когда в любой стране, неважно, это будет Россия, начинается однобокое такое промывание мозгов. И меня это волнует как человека и как музыканта.
Заза, как вы думаете, в какой момент в России что-то пошло не так, и чья в этом вина?
Вы знаете, я, наверное, скажу сейчас банальные вещи, хотя, наверное, я считаю так, что когда в России был вот этот переходный период, прихода Ельцина и, значит, развала Советского Союза, вот там пошло что-то не так. То есть люди, конечно, очень наивно ожидали, что, значит, демократия наступит, и все станет все очень хорошо. На самом же деле не все пошло так, как надо, реформы не были осуществлены до конца, и получилось то, что получилось. Получилось фактически олигархия, олигархическое, так сказать, правление, которое у людей, так сказать, они потеряли веру в то, что демократия – это какая-то хорошая система, что, в общем, посмотрите, как, что там у всех есть проблемы, и в Америке есть большие проблемы, а у нас, тем более, мы не доросли. Еще, мне кажется, у русских, ну, тех русских, которых я знаю, у них есть, у многих есть такое сознание, что вот мы особые в этом смысле, мы не хотим демократию, нам бы хорошего царя. Такое мнение существует и в Грузии, хотя их, к счастью, их меньшинство. Но есть такие люди, которые хотят, мы хотим одного хорошего хозяина. Не хотим мы там всякие там смены правительств, вот чтобы пришел один и был, значит, хорошим диктатором. Я по своим убеждениям в это не верю. Какой бы хороший диктатор ни был, даже если верить идеологии, те, кто говорит, что Сталин, например, да, он был, конечно же, кровопийца, но тем не менее он построил великую державу, и он сам был не коррумпирован и прочее, прочее. Даже если слепо верить в систему ценностей Сталина, все равно история показывает, что Сталин не смог создать себе нужного преемника. То есть даже в этой ситуации диктаторство, оно обречено рано или поздно на вот такой крах, который был даже при Сталине. Тем более при такой идеализированной и изуверской системе, которая была создана при Сталине. Вот я думаю, что в принципе людей, простых людей, которые не интересуются. Вот я вам приведу пример в Канаде. В Канаде мало кто интересуется политикой. Если вот не наступают, например, выборы, люди, как мы говорим, гражданское сознание, там тоже не очень высокого уровня. Но все дело касается в том, что люди работают, делают свое дело и нормально зарабатывают, нормально живут. У них свои проблемы, естественно. Но политика их интересует, поскольку если возникает какой-то скандал о коррупции или там нехорошие власти, происходит смена власти, они голосуют за другое правительство. Вот Грузия, например, это очень уникальная страна. Здесь ребенок 5 лет говорит о политике. И это очень настораживает, потому что, в принципе, конечно же, люди должны жить нормальной жизнью, не должны думать о каких-то... Они должны думать о своих делах, скажем, о музыке, о поэзии, о строительстве. А политики должны заниматься своим делом при присутствии нормальной системы. Так что в России, как вы вот задали мне вопрос, мне, конечно, трудно ответить, потому что, чтобы это все прочувствовать, надо там быть, надо там жить, надо пройти через вот этот процесс. Но вот, на мой взгляд, мне кажется, что-то пошло не так, и получилось большое разочарование в системе. И опять люди, так сказать, простые люди вернулись к такому царскому желанию диктатора, желанию одного человека, который все сделает, за них подумает, и все будет хорошо. У меня такое мнение.
На днях исполнилось 7 лет вторжению России в Южную Осетию. Где вас застали те события? Как вы их восприняли? Видите ли вы аналогии между той войной и нынешними событиями на Украине?
Да, я был в Канаде тогда, в Монреале, и, конечно, меня это очень шокировало. И, естественно, что мы, грузины, все, кто собрались там, и не только грузины, пошли в консульство России протестовать этот акт. Это все, что мы могли сделать тогда. Несомненно, очень много, конечно, аналогий, потому что, конечно, можно говорить о территориальных спорах и тому подобное. Всегда большой, так сказать, большая империя всегда права, потому что у них есть сила, они могут повернуть это в свою сторону. Я просто знаю одно, что я очень, так сказать, внимательно наблюдал за событиями тогда, 2008 года, из Канады. Потом приезжал в 2010 году, и потом в 2012 году приезжал в Грузию. Для меня это было, конечно, большим шоком. И особенно, вот вы как раз мы говорили о пропаганде, меня тогда возмутила пропаганда. Вот, например, вот я приведу вам простой пример. Русское телевидение говорило, что якобы в Грузии в то время, вот предвоенное, тем более после, чуть ли не бьют русских на улице. Вот буквально, то есть русских притесняют, их бьют, их увольняют с работы. То есть ничего близкого даже не было. Я даже сам был удивлен, будучи, так сказать, приехавший из Канады, что в 2010 году я увидел русского туриста, у которого была такая большая майка с большой надписью «Великая Россия». И никто на него даже не посмотрел, никто на него пальцем не показал, никто его не обругал. То есть у нас в Грузии как-то, несмотря вот на такое большое противостояние с Россией, я думаю, нет ненависти к русским. Этого просто нет. Может, мы уникальные какие-то, не знаю, грузины, но хотя, так сказать, вот просто какая-то вот любовь, она осталась. Туристы к нам приезжают. В Батуми очень, я был недавно на фестивале в Батуми, еду еще в Батуми с концертами. Очень много туристов, все они чувствуют себя очень комфортабельно. Комфортно, извините. Я не почувствовал вообще такого отношения и не видел никогда, и не слышал от своих друзей. А что касается связи, конечно, вот я, может, отклонился немножко, но с Украиной, мне кажется, что очень много аналогий. Ну, сценарий почти тот же самый.
С грузинским музыкантом Зазой Заалишвили беседовал мой коллега Марк Крутов. Член Совета Федерации Константин Добрынин принял решение оставить работу в законодательном собрании и вернуться к юриспруденции. Уход именно Добрынина выглядит скорее вынужденным, чем добровольным из-за необычного для российских законодателей поведения. Константин Добрынин неоднократно публично критиковал планы ужесточения российских законов, в частности, запрет Роскомнадзору указывать в прессе причины самоубийств неизлечимо больных людей и закон о так называемом праве на забвение в интернете. В конце июня Добрынин также заявил о возможности признания в России однополых браков и необходимости снижения уровня общественной агрессии по отношению к сексуальным меньшинствам. В скором времени Добрынин, заместитель главы комитета СФ по конституционному законодательству, покинет Верхнюю палату парламента. Об истинных причинах своего решения он рассказал в интервью Роману Суперу.
Все-таки это мое желание поменять место дальнейшей работы. Поэтому, соответственно, не было смысла губернатору включать меня в стройку, поэтому их здесь нету.
Если честно, ваше такое нестандартное поведение, назовем его так, хотя оно в нормальной системе координат абсолютно стандартное. Ваши резкие заявления и критика там разных законопроектов раздражала ваших начальников и вообще атмосферу, в которой вы находились. Она портила, она не вписывалась?
Знаете, что сейчас, в последнее время, последние несколько лет, меня очень сильно раздражает. Меня раздражает то, действительно, норма абсолютная, она почему-то называется каким-то ультранестандартным поведением, и, конечно, это в некотором смысле выглядит глупо. Раздражали ли мои там заявления кого-то или не раздражали? Наверное, раздражали, потому что это абсолютно нормальное явление, когда чья-то иная точка зрения, если она несколько выбивается из твоей привычной картины мира, начинает раздражать. Однако при всем при этом стоит отметить, что практически ни разу не было, скажем так, попыток каким-то образом на нее повлиять. Поэтому я бы сказал, что зачастую некие такие, знаете, страшилки, которые любят все рассказывать, они преувеличены. То есть да, есть определенный, может быть, дискомфорт, но это дискомфорт такой дискуссионный, когда ты можешь, если ты, конечно, умеешь, обосновать свою точку зрения и остаться при ней. Ну, либо тебя переубедят.
Скажите, а вы с губернатором Орловым вообще в каких отношениях?
В добрых отношениях. Я могу сказать, что, кстати, к чести сказать губернатора Орлова, он ни разу не пытался повлиять на мою точку зрения или каким-то образом меня пожурить за нее. Я считаю, что это хорошо говорит о нем.
Вы в Совете Федерации с 2012 года. Вы можете рассказать, что вы за это время успели сделать в должности сенатора и что планировали сделать, но не сделали?
Было бы, конечно, там, самонадеянно бить себя в грудь и страшно гордиться чем-то, что я сделал. Но есть ряд вещей, которые, я считаю, принесут пользу людям.
Например?
Достаточно конкретно. Ну, например, если из таких широкими мазками. А мы совместно с Федеральной палатой адвокатов в рабочем режиме взаимодействовали порядка 3 лет. Основной целью взаимодействия было внесение изменений в уголовно-процессуальное законодательство на предмет устранения, как мы их называем, уголовно-процессуальных абсурдов, то есть тех странных правовых упущений, пробелов, как любят сейчас говорить все. Но вот эти маленькие пробелы, которые вроде бы незаметны, они на самом деле очень сильно влияют на судьбы конкретных людей. Вот это мы и сделали, и я могу сказать, что таких поправок мы внесли порядка 10, может быть, даже больше. Некоторые из них уже стали законами, некоторые сейчас находятся на рассмотрении у коллег из Госдумы, и я уверен, что они через некоторое время станут законами. Но некоторые не были поддержаны, но это не страшно, потому что я думаю, что и до своего ухода я еще порадую парламентариев такими правильными поправками по изменению уголовно-процессуальной политики.
Но это такая довольно рутинная вещь, которая не видна, если не
вы знаете, да? она рутинная, она может быть не видна всем людям, да она не должна быть им видна, потому что, ну, согласитесь, никто не собирается изучать уголовно-процессуальный кодекс и уголовный кодекс до того момента, пока это кого-то близко не коснется. Вот когда это начинает кого-то касаться близко, в этот момент и начинается подробное такое, знаете, юридическое самообразование. Так вот, я могу сказать, что с нашими поправками людям отстаивать свои права, их станет намного легче. То, что касается другой сферы деятельности, которая меня, ну, скажем так, коснулась, да, это защита людей ограниченно дееспособных. Порядка 2 лет мы с коллегами разрабатывали законопроект о реформе опеки и попечительства. Я могу сказать, что сейчас законопроект готов к внесению, и он будет внесен, я думаю, что до моего ухода. Действительно хороший законопроект, который делает интернаты более открытыми, действительно начинает защищать права людей, которые там находятся и которые зачастую лишены возможности правильно реализовывать свои права, плюс ограничивает возможности интернатов каким-то образом злоупотреблять, опять же, правами людей. Вот этот законопроект хороший, большой, и мы его внесем, и я думаю, что у него очень хорошие шансы на прохождение через Госдуму.
Вот это то, что руками можно пощупать даже непрофессиональному человеку.
Да, так за него идет достаточно большая битва.
Неужели могут быть люди против этого закона?
Знаете, как всегда, всегда же есть огромное количество ведомственных различных интересов, потому что как только ты пытаешься реформировать существенно систему, начинаются различные, скажем так, вопросы. У Минздрава одни вопросы, у Минтруда другие вопросы, а у Минсоцразвития третий вопрос. Иногда они абсолютно не сходятся. И вот вы не поверите, мы этот законопроект, мы на него получили порядка в общей сложности 60 или 70 поправок от правительства. И вот 2 года мы эти поправки совместно с правительством, совместно с нашими коллегами, мы их согласовывали, мы их все согласовали. Это реально очень тяжелая, очень такая нервная работа у нас это получилось.
Как вы реагировали последние годы на те законы, которые к вам поднимались из Нижней палаты? Ну, Дима Яковлева, понятно, да, потом гей-пропаганда. И как вы на них реагировали вот в гражданском и в профессиональном смыслах?
То, что касается законов на проекты Димы Яковлева. Я публично, по-моему, сенатор Тюльпанов, выражал свою точку зрения по неприятию этого закона, и я за него не голосовал. Так получилось, я не знаю, там Бог уберег, но вот мы с Тюльпановым вместе выступили против этого закона, мы его не поддержали, Тюльпанов сломал колено себе, а я получил это жесточайший бронхит, и мы не смогли принять участие в голосовании. Я считаю, что этот закон излишний в настоящий момент.
Какие последствия были для вас за неучастие в этом?
Не было. Я свою точку зрения в беседах с коллегами, я ее смог обосновать, она у меня такая. То, что касается так называемого антигейского закона, то я его тоже не поддерживал, потому что это не имеет никакого отношения к законодательству. Плюс все-таки это абсолютно забавная вещь с точки зрения права, да, потому что гей-пропаганда, она в принципе невозможна. То есть пропагандировать можно систему взглядов среди множества адресатов. Ну и на этом можно поставить точку, да, поэтому там закон о гей-пропаганде был просто бессмысленным. Он и сейчас таким является.
И вы за него тоже не голосовали?
Не голосовал. Я не голосовал за закон о митингах. И там по интернету вот этим ограничениям тоже не голосовал. Но понимаете, у меня, если я за что-то не голосую, либо голосую, у меня есть достаточно четкая и своя позиция. Она юридическая, она человеческая. Если я могу ее обосновать для себя, я голосовать не буду и не голосую.
Ну а что, вот ваши все коллеги по Совету Федерации, у них же тоже есть свои позиции?
Абсолютно точно, но...
Ну неужели все остальные люди, кроме вас, там вот искренне веруют в то, что вот закон Димы Яковлева может какую-то пользу принести? Они же при этом голосуют.
Ну, понимаете, это же вопрос такой очень философский, во что каждый верит. Мне сложно за них отвечать. У каждого есть свое, наверное, какое-то внутреннее обоснование, отношение, поэтому я не знаю.
А бывало такое, что потом в кулуарах к вам подходили, ну, жали руку? И...
Да, я могу сказать, что по некоторым вещам коллеги, как вы говорите, кулуарно, ну, поддерживают. Ну, так это нормально, это всегда ты зачастую, скажем так, в курилке ты обсуждаешь какие-то вещи, как ты голосовал, почему, как ты собираешься голосовать.
Ну, то есть в курилке они говорят одно, а кнопку нажимают потом другую?
Не совсем так. Они просто говорят, что они уважают мою точку зрения. Не всегда разделяют, это тоже нормально.
Еще вспоминается мне факт вашей биографии, когда вы призвали к ответу депутатов Дегтярева, Нилова, Соловьева и, кажется, Федорова за то, что они открыто сравнили Госдуму с театром и сказали, что безумные законы им нужны для того, чтобы пиарить свои фамилии. Вас это действительно очень задело, да?
Понимаете, меня это действительно в эмоциональном смысле очень сильно задело, потому что, но есть какие-то вещи, которые, наверное, не стоит произносить публично, даже если ты так вот считаешь, потому что это выглядит по-идиотски. И поэтому моя вот такая реплика, она была именно на это и направлена. Я действительно считаю, что это так. Я бы вообще на месте журналистов сделал бы какой-нибудь рейтинг так называемых инициатив троллей, да, и можно делать такой рейтинг. Я уверен, что никакому парламентарию не захочется в этом рейтинге находиться, а тем более занимать почетные места.
А вас вызывали на дуэль потом Дегтярев, Нилов?
Да, ну там с Дегтяревым вообще была очень забавная история. Он меня на дуэль не вызвал, но он, как он считал, коварно подстроил ситуацию, когда меня пригласили, по-моему, куда-то на Вести пообщаться на эту тему, и неожиданно в разгар передачи пришел обиженный Дегтярев, и мы с ним достаточно мило поспорили.
Ну то есть никакого кровопролития не последовало?
Да не, ну слушайте, ну, какое кровопролитие? Дегтярев занимается таким сознательным троллингом. Естественно, он не верит в те вещи, которые он транслирует. Да, это цинично, но это его выбор. Его пусть судят истории, пусть судят его коллеги. Все же и так понятно. С Дегтяревым, с Милоновым.
Из свежего ваша реакция на высказывание Мединского, который позволил себе почти хамский выпад в адрес Госархива. Понимаете, в чем дело? Вот слишком маленькое количество времени прошло между вашим заявлением и вашим уходом. И многие коллеги, в том числе и ваши, в том числе и по Совету Федерации, связывают Мединского с вашим уходом.
Поверьте, что это, конечно, не так. Ну, уж, наверное, сложно заподозрить меня с Мединским в неком сговоре, что вот Мединский решил именно сейчас сказать такую абсурдную вещь, а Добрынин его решил на этом покритиковать. Нет, просто он это сказал, и это невозможно было пропустить. Тем более я очень хорошо отношусь к Сергею Мироненко. Это действительно выдающийся ученый. Человек с такими, с интересными взглядами, с академическими знаниями. То есть его слушать полезно, да, приходить и просто слушать, там, я не знаю, его лекции, назовем это так. А пытаться учить историка с европейским именем о том, комментировать ему что-то или не комментировать, ну, это бред какой-то. Поэтому, мне кажется, я достаточно корректно, но все-таки свое несогласие с позицией уважаемого министра высказал.
А помните, как вы просили Бастрыкина проверить Милонова на вменяемость?
Конечно. Как же это можно забыть?
Я думаю, что у него вчера, сегодня и завтра точно праздник у Милонова.
Слушайте, но Милонов – это несчастный человек. Он же парень с такой непростой судьбой, да? Он, насколько я помню, он был помощником Старовойтовой. Он в свое время даже организовывал, по-моему, некое движение, которое называлось «Анти-анти-НАТО».
То есть либералом был совсем?
Абсолютно, да. И вот это его, конечно, такая дичайшая вынужденная, как я понимаю, трансформация, потому что он выбрал этот путь, и он такой достаточно тупиковый, и этот тупик, он уже, в принципе, всем виден. Конечно, здесь можно только его пожалеть в определенном смысле, но, конечно, он не благо несет для Петербурга и не благо несет для страны. Но мне кажется, что большинство людей это уже понимает.
Еще вы критиковали депутата Яровую за очевидную глупость, когда та протаскивала в Думу законопроект о запрете критики войск. Антигитлеровской коалиции, по-моему, так это называлось.
Ну, это вы говорите в законопроекте о запрете реабилитации нацизма, правильно?
Да, правильно. Но там говорилось о том, что, вот, например, нельзя журналистам ставить под сомнение действия антигитлеровской коалиции.
История с этим законопроектом, она следующая. Действительно, там, законопроект Яровой, он юридически, мягко говоря, не точен. Да, я бы это так сказал, потому что он абсурден с точки зрения внутренней логики своего построения. Он противоречит сам себе, потому что, например, там сейчас, по большому счету, если его трактовать буквально, можно, например, если ты будешь возражать против возражения, да, или особого мнения СССР на приговор, да, который озвучил Иоанн Никитченко, известный, можно попасть под ответственность. Это называется вопрос юридической, скажем так, чистоты, потому что все-таки борьба с нацизмом, она должна носить очень точный юридический характер, а не популистский. И, ну, все-таки, что удалось сделать мне и еще порядка, по-моему, 30 сенаторам, мы внесли параллельно несколько другой закон о запрете реабилитации нацизма, который, если его примут, а он сейчас, скажем так, уже более года, да, почти полтора года находится на рассмотрении Госдумы, он тогда сможет в определенном смысле помочь и вот уравновесить тот текст, который сейчас есть. Я надеюсь, что через некоторое время все-таки вот этот так называемый сенаторский законопроект, он будет примет. То есть что такое нацизм? Все-таки нацизм — это социально-политическая практика. И надо определить понятие нацизма. Там надо понять, что такое реабилитация нацизма, действительно. Потому что ошибка вообще, если уж говорить там о законопроекте, что бессмысленно пытаться защищать приговор Международного военного трибунала, да, то есть международный акт внутренним законодательством. Это некий абсурд. Потому что приговор никто не отменял, его никто не отменит. А оценочные суждения каких-то людей, они вообще могут быть любые. Это никак не влияет на приговор, это не является никакой реабилитацией нацизма.
Константин, мне кажется, что Совет Федерации тосковать-то особенно без вас не будет, если честно. Что в этот институт вливается новая кровь с нового сезона. Вот Елена Борисовна Мизулина, например, наверняка будет крайне эффективным сенатором. Там вообще адекватные люди остаются вот с вашим уходом?
Вы знаете, там все люди адекватны. Просто надо понимать, что люди разные. Все равно там на этом тезисе буду стоять. Да, в большинстве консервативны, так же, как и наша страна. Поэтому, когда кто-то говорит там про Госдуму, вот там понавыбирали, да не понавыбирали, а вот именно то, что есть, то и люди выбирают. Поэтому это срез общества. То, что касается все-таки Елены Мизулиной, понимаете, при всем, скажем так, отношении к ней в связи с ее последними инициативами, ну, нельзя отрицать, что она блестящий юрист. То есть она же автор Уголовного кодекса. То есть она реально серьезный человек. Почему у нее сейчас, там, с моей точки зрения, есть там определенный, вот, скажем так, юридический перекос, я не знаю. Никогда нельзя ставить ее там в один ряд с Дегтяревым, с Милоновым, там еще с кем-то. Это совершенно другая история. Поэтому как раз вот Мизулиной приход в Совет Федерации — это, может быть, даже и неплохо.
В эфире «Радио Свобода» был член Совета Федерации Константин Добрынин, который принял решение оставить законодательную деятельность. С ним беседовал Роман Супер. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».